Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 4 октября по новому стилю, 21 сентября по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает отдание праздника воздвижения Животворящего Креста Господня. Вспоминается обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Православная Церковь чтит память апостола от 70 Кадрата, священномучеников Александра, Алексея, Константина, Иоанна Пресвитеров, преподобномученика Маврикия и с ним мучеников Василия и Владимира, священномучеников Валентина, Александра, Иоанна, Андрея, Петра, Иоанна Пресвитеров, священномученика Иоанна Пресвитера, преподобного Даниила Шушгорского, преподобного Иосифа Заникиевского, священномучеников Ипатия епископа и Андрея Пресвитера, святителей Исаакия и Милетия, епископов кипрских, мучеников Евсевия и Приска. Великий святитель Русской Православной Церкви Димитрий, обретение мощей которого вспоминается сегодня, родился в середине 17 века неподалеку от Киева в семье малороссийского сотника Саввы Тупталы и был наречен Даниилом. Воспитан он был родителями в страхе Божьем, а образование получил в классах, только что открытых при Киевско-Могилянской академии, Иоанникием Галитовским. Это был неутомимый борец за православие, один из ученейших и знаменитых богословов своего времени. Полный жажды знаний, юный Даниил быстро дошел до классов красноречия и поэзии, где ему открылась великая сила слова. Душа Даниила не тяготела к миру, и, попросив разрешения родителей, 17-летний юноша принял монашество с именем Димитрий. Первые годы иночества он посвятил высокому аскетизму. Уединение, богомыслие, кротость, смирение, послушание – все в нем изумляло даже опытных старцев. Просвещенный и ревностный блюститель Черниговской митрополии архиепископ Лазарь Баранович вызвал его после 6-7-летнего пребывания в Киевском монастыре в Чернигов, поставил иеромонахом и назначил проповедником. Здесь способности его проявились столь блестяще, что слух о нем прошел по всей Южной Руси, Польше и Литве. Многие монастыри упрашивали Димитрия стать их настоятелем, но он не пожелал начальствовать и удалился в Батуринский монастырь, где предался усиленным духовным подвигам, изучению Священного Писания и проповедничеству. В 1684 году архимандрит Киево-Печерский вызвал Димитрия в Лавру и предложил ему собрать и исправить жития святых. Не без страха приступил 33-летний иеромонах к этому делу. Попытки предшественников были неудачны. Надо было начинать все сначала. Он обложился кипами книг. Надо было сверять и согласовывать сведения, содержащиеся у писателей Западной и Восточной Церкви, у греческих историков и в жизнеописаниях, собранных при Иоанне Грозном, митрополитом Московским Макарием. После напряженной работы в течение 5 лет в Печерской типографии была напечатана первая четверть огромного труда, чей Тименеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. Проведя 2 месяца в Москве, где книга его была представлена ко двору, Димитрий вернулся в Малороссию и весь ушел в работу над второй четвертью своего труда, которую закончил через 4 года. Третью часть он завершил, будучи настоятелем Новгород-Северского монастыря, и в Ростове в 1705 году была закончена 4-я часть. Чьи Тименеи святителя Димитрия представляют плод почти 20-летнего напряженного труда. Трудно назвать после Евангелия другую книгу, которая имела бы такое влияние на верующее русское общество. Жития святых в довольно доступном издании представляли собой для этого общества неистощимое сокровище нравственного назидания, живую, убедительную, яркую школу того, чего надобно было искать в жизни и как ее строить по евангельским заповедям. Прибавьте к содержанию прекрасный литературный слог – то высокое воодушевление, которое пронизывает книгу от первой страницы до последней, и вы поймете, почему эта книга никогда не устареет и всегда будет полна для верующего читателя свежего обаяния. В последние свои годы Пушкин говорил, что чьи Тименеи святителя Димитрия представляют собой неистощимую сокровищницу для вдохновенного художника. В 1702 году Димитрий был назначен митрополитом на ростовскую кафедру. Епархия эта находилась в печальном положении. В одной из своих проповедей святитель так рисовал положение дел. «Окаянное наше время, в которое так пренебрежено сеяние Слова Божие, и не знаю, кого прежде надобно винить, сеятели или землю, священников или сердца человеческие, или тех и других вместе. Сеятель не сеет, а земля не принимает. Иерей не учит, а люди пребывают в невежестве. Иерей Слово Божие не проповедует, а люди не слушают. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут родить о святой церкви люди, домашних своих, к святому причащению не приводящие? И паства, и духовенство стояли на степени развития, которая нам теперь кажется просто невероятной. Тем более, что нам порой вся жизнь дореволюционной России, духовная в особенности, представляется сплошным благолепием. Между тем нравы народные были темны. Бедность, суеверие, необузданность. Постоянным явлением были раздоры крестьян разных владельцев с кровавыми драками. Многие не исповедовались и не причащали святых христовых тайн по 10-20 лет. Чего епархиальное начальство могло ожидать от духовенства, видно из наказа святителя одному иеромонаху, которому разрешено было в миру править требы. В пиршествах не упиваться, кощунство и смехотворение не делать, ниже пения срамословных песен или же таковых слушайте или смотрите. Святитель принялся действовать мягкими мерами, посланиями, проповедями. Лучшим же способом для улучшения духовенства была подготовка образованных деятелей, и для этого святитель завел у себя учебное заведение – семинарию общесословного состава. Она стала предметом его неусыпных забот. Быт школы имел характер семейный, благодаря отношению к воспитанникам святителя. Он часто посещал их и присутствовал на уроках. Святитель сам исповедовал их и приобщался от их тайн, обещал молиться за ребят, если по смерти получит милость у Бога, помогал им деньгами, самых прилежных брал на летние каникулы к себе на дачу. Если древнерусская школа грамотности, давая ученикам православное настроение, обучала лишь чтению, письму и пению, то ростовская школа святителя Дмитрия была шагом вперед. Там давались знания греческого и латинского языков. Но, к сожалению, школа просуществовала недолго, и виной тому странная церковная политика Петра I. С одной стороны, он требовал распространения просвещения, а с другой стороны, отнял у духовенства всякую материальную возможность к распространению этого самого просвещения. Казалось бы, деятельность святителя Дмитрия заслуживала уважения и помощи от государства. И что же вышло? Из-за заведенных Петром порядков ему пришлось закрыть школу по крайней скудости, когда-то богатейшей российской кафедры. Ярче всех дел Дмитрия сияло его проповедничество, которое прославило его еще в юности. Редко служил он без того, чтобы не сказать проповеди. Не сухие догматические отвлеченности, а чаще всего жизнь со всеми ее проявлениями составляла его темы. Ни перед кем правдолюбивый святитель не склонял головы. Признавая пользу некоторых реформ Петра, он резко осуждал то, что шло против дела церкви. Был издан, например, указ не соблюдать в армии посты. Бывали даже случаи, когда солдат судили за то, что, вопреки воле начальства, не хотел нарушать пост. Это возмутило Дмитрия, и он произнес резкое слово, где укоряются подражатели Лютера, запрещающие посты в полках. Различные неприятности от начальства и оскудение митрополичьего дома, доходившее до того, что нечего было дать просящим, все это угнетало, но не сломило стойкий дух митрополита. Нестяжательный, любил он одни сокровища, книги, которых у него было до 300 томов, и эту библиотеку он пополнял иностранными изданиями, выписывая их через главную тогдашнюю артерию, по которой шли торговые пути в Европу, через Архангельск. Можно думать, что в последнее время он и от этого утешения должен был отказаться. Оскудение митрополичьего дома дошло до последней крайности. Незадолго до конца, в 1708 году, он пишет святителю Иову Новгородскому, приславшему ему полбочки рыбы. «Не имам чем воздать, убог сый. Молю богатого в милости Христа, да он воздаст». На вид святитель был белокурый, с проседью, худой человек, небольшого роста, сгорбленный, с маленькой клинообразной бородкой в очках. Ходил он обыкновенно в шерстяной ряске, любимого им темно-зеленого цвета. До последних дней жизни перо не выпадало из слабеющих рук святителя. За несколько часов до смерти он пишет другу-монаху: «До чего не примусь, все из рук падает. Дни мне стали темны, очи мало видят. В конце свет свечный мало способствует». Вечером перед ночью, в которую он почил, он велел призвать певчих. Сидя у натопленной печки, он слушал пение составленных им самим кантат. Потом, отпустив всех, он держал только любимого своего певчего и помощника Саву Яковлева, который был переписчиком его сочинений. Он рассказывал ему о своем безмятежном детстве среди старых тополей и вишневых садов Привольной Украины, о своей юности, о своих молитвах, и прибавил: «И вы, дети, также молитесь». Окончив беседу, святитель сказал: «Время и тебе, чадо, идти в дом свой». Благословив мальчика, митрополит поклонился ему почти до земли, благодаря за помощь в переписке сочинений. Тот смутился и заплакал, а святитель еще раз кротко повторил: «Благодарю тебя, чадо». Этот певчий был последним, кто видел владыку живым. На следующее утро, 28 октября 1709 года, он был найден бездыханным в своей келье, скончался на коленях во время молитвы. Шел ему 59-й год. Денег после него не осталось. По его завещанию в гроб вместо стружек положили черновики его рукописей. Погребли его в Яковлевском монастыре. 42 года тело святителя почивало под спудом. В 1752 году, когда стали разбирать ветхий пол, нашли гроб святителя Димитрия, в котором через разломанную крышку виднелась нетленная святительская одежда. Святые мощи его были также обретены нетленными, и через несколько лет митрополит Димитрий был причислен к лику святых. Ныне мощи святителя почивают в Спасо-Яковлевском Димитриевском монастыре в Ростове-Великом. Сегодня совершается, братья и сестры, память многих и многих новомучеников российских. Среди них архимандрит Маврикий Полетаев и пострадавшие с ним. Архимандрит Маврикий Полетаев Михаил Владимирович родился в городе Кронштадте Санкт-Петербургской губернии в 1880 году. Отец его, протодиакон Владимир Полетаев, служил в Андреевском соборе при Иоанне Кронштадтском и был женат на племяннице супруги святого Иоанна Кронштадтского Марии Петровне Несвицкой. Михаил Полетаев окончил духовную семинарию, женился и принял священный сан. В 1908 году он уехал с семьей в Туркменистан, где служил священником при русской армии. Потом служил в городе Мары в храме Покрова Пресвятой Богородицы, а вдовев уехал во Владимир и там принял монашество. В 1929-32 годах по постановлению коллегии ОГПУ отбывал ссылку в городе Орле по обвинению в контрреволюционной деятельности. После отбытия ссылки служил в городе Загорске до 1935 года. Потом был арестован, осужден в 1936 году по печально известной 58-й статье на 3 года исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в карагандинских лагерях. Пострадавший с ним Василий Емельянович Кондратьев родился в 1887 году в Загорском районе Московской области. Был старостой церкви Сергиева Посада, тогда уже Загорска, где служил архимандрит Маврикий Полетаев. В 1935 году был арестован и осужден на 3 года исправительно-трудовых лагерей. Также был отправлен в карагандинский лагерь. Владимир Антонович Правдолюбов родился в 1888 году в городе Касимово Московской области в семье священника. Окончил словесное отделение Киевской духовной академии, преподавал в Житомирской учительской семинарии, потом был доцентом педагогического института. С 1929 по 1930 год за антисоветскую деятельность отбывал наказание в Соловецком лагере, потом был выслан в город Вельск Северного края. После окончания ссылки преподавал в педтехникуме, имел 3 братьев-священников, которые отбывали заключение в Соловецком лагере. В 1935 году вновь был арестован и на 5 лет отправлен в карагандинский лагерь. В 1937 году архимандрит Маврикий Полетаев, Василий Кондратьев и Владимир Правдолюбов были арестованы в карагандинском лагере. Заседание тройки НКВД по Карагандинской области постановило Полетаева Михаила Владимировича, Кондратьева Василия Емельяновича, Правдолюбова Владимира Антоновича расстрелять. 4 октября 1937 года в 11 часов ночи приговор был приведен в исполнение. По рассказам епископа Ташкентского Гурия, который находился вместе с архимандритом Маврикием в заключении в Караганде, отца Маврикия в лагере сильно мучили, а потом уже расстреляли. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами святителя Димитрия Ростовского, всех новомучеников и исповедников российских, спаси и сохрани вас, Господь!